Добрый день всех. До того, что я буду рассказать история моя семья, семья мой муж, алав ашалом, и еще других, которые из нашей семьи, я хочу уточнить некоторые вещи. Это день сегодня, который называется днем Йом ха-Шоа ва-Гвура, день Holocaust или день катастрофы, Шоа, это уже универсальные слова, и гвура, и имущество, она была поставлена более близко день независимости Израиля, потому что она была поставлена на память восстание гетто Варша, где евреи, которые были как мусульмане, которые были как ничего, они делали как будто борьба, война против немцев, и, к сожалению, не получилось, но это был такой день, когда не дали себя убить просто так. И поэтому делали этот день близко к день независимости Израиля, потому что это тоже такой день, где евреи поставляли свои государства против всего мира, против всех, которые не хотели, что у нас будут наше место, опять Эрец Израиль и так далее. В это время Хазон Иш говорили, что на самом деле нельзя делать день траур в ходеш, в месяц Нисан, потому что это месяц из избавления, и наши мудрецы говорили, что не делится общий траур. Каждый, конечно, для себя может, но такое государство, такое для всего народа, день памяти или день, нельзя это делать. Это первое, что я хотела сказать. И это мы сегодня еще находимся в месяц Нисан. Второе вижу, что у нас нет разрешения себя поставляли новую дату, общую дату. Каждый может опять, конечно, делать себя день рождения, день памяти, день свадьба и все такое для своей семьи. И даже больше для маленькой для общины или что-то такое, но делать из этого такой день для всего народа, мы сегодня не делаем новые праздники. У нас есть наши праздники, как Рош ха-Шана, через все другие праздники, и наши дни памяти, как Тиша Б'Ав, Асара В'Тевет, Цом Эстер, которые были поставлены через наши мудреца. Это первое, что я хотела сказать, но просто, чтобы уточнить. Я хочу начинать рассказ нашей семьи, и я буду начинать с мама мой взят Мордехай, муж моя старшая дочь Лея. И звала Шенди. Она жила, она была очень такой уважаемой женщины, которую я знала только после того, что моя дочь вошла в эту семью. Но она приехала из Невегрия, и когда немцы их послали все на Аушвиц, она была тоже в этот поезд со своей мамой, своя старшая сестра и еще два маленьких племенника с их мама. Когда поезд, который был не такой поезд, как мы знаем, но это был больше такой вагон для животных, приехали в Аушвиц, и там немцы начинали кричать: «Раус, раус, раус, уходит, уходит, уходит!» Мама ушла из этот вагон с своей невестой и детей, и сразу Менгеле там стоял, вы знаете, кто такой Менгеле, и показали: «Ви налево, ви направо». Налево это был газовая камера, и направо это был можно жить, можно работать. Ей старшая сестра, Соси, ей звала, она была уже 16-17 лет, послали на правую сторону, и мама на другой, с детьми и сразу туда отправляю, где мы не возвращаем. И она была в этот вагон и не нашла свои туфли. И она начинала искать там на пол, и пришел какой-то капо, начинала кричать, уходи, она сказала, я не найду мои туфли. Он ей одолжил, пару туфли с высокой каблуком, и я сказала, девочка, одевай это и уходи, это тебя будет спасать жизнь. У нее не был выбор, она одевала, и Менгеле ей сказала, направо, насколько она была достаточно высокой, как будто она уже взрослая. Тогда она умерла, и это примерно 15 лет назад. Я помню, что на ее похорон Мордехай мой взят, ей самый младший сын, сказала, моя мама получила 61 лет жизнь, потому что ради, за заслуга пару туфли. Я расскажу это, потому что мы так много не понимаем и все, что там случилось, все, что было, что просто мы надо только смотреть и видеть, что все от наверху, что все хорошее, конечно, это для нас очень просто видеть. И тоже все плохое. Это тоже самое Шенди, мадам Леви, как мы звали, она сказала, что после войны, когда она ушла из этого Аушвиц, она сказала, как это может быть, что еще солнце светит, что все так зеленое и красиво на улице, когда у меня все так черное и плохо и темно внутри себя. Но она сумела, она заставляла замечательную семью, много детей, 7 детей, слава Богу. И один раз, когда она ушла на улицу, она мне рассказала, что она встречала там одна женщина, которая ей узнала, потому что они были вместе в Аушвиц. И ей сказала, Шенди, как я рада тебя увидеть, как ты хорошо выглядишь. Но я вижу, что ты осталась религиозной. Как это может быть после всего, что мы прошли вместе в это ужасное место, как Аушвиц? И Шенди ей отвечала. Магда, как может быть, что ты потеряла твою веру после того, что мы все прошли в это ужасное место, когда все было ненормально, когда все было явно, что это не может быть, что это человечество, что это что-то, которое не от наверху. Как это может быть, что ты не веришь, что все от наверху? И поэтому я хочу вам читать что-то, что я нашла в книге. Я хочу, чтобы будто понять, о чем я говорю. Один большой, широкий, сильный ствол стоял там. И такой ствол не двигается. Когда есть большой ветер, он стоит крепко. И я, как маленькая ветка, посмотрю из наверху и удивляюсь. Какой его секрет? Откуда его сила? Как он там не двигается? Как он встает крепко? И вдруг ствол, я слышу, как он меня чоптит и говорит. Держи себя. Запоминай, что я тебе скажу. И это будет для тебя большой охране и напоминание. Мой секрет и моя сила это не от меня. Это от моей корня. Потому что моя сила придет только из моей великой, сильной корня. У нас с нами, очень великий, сильный корня. это что мы читаем, когда мы учимся Тора, когда вы учите Сахава, Паршат Шавуа, какие великие корня у нас были, какие предки, какие авот, Авраам, Ицхак, Яков и так далее, Моше, Давид и все другие. Это для нас наши корни. Они нам передают свои силы. Внутри нас есть их флама. И поэтому мы можем остаться, верить и жить дальше. И пережить все ситуации, которые были однажды и которые тоже сегодня мы живем очень страшное время. Я хочу рассказать сначала рассказ «Моя мама». Моя мама Сара Маша, но до того я хочу сказать, что я второе поколение из Голокост. Наши родители и больше много людей, которые прошли это ужасное время, не говорили, не рассказали. Они хотели создать новую семью, веселую, со всем хорошим, и не хотели испугать своих детей, и большинство не говорили. Я не помню, что моя мама что-то рассказала. Иногда она выбрасывала такой какую-то фразу туда, что-то рассказала. Но рассказать, что свою жизнь был, когда она была еще молодая, до того, что она вышла замужем, она никогда не рассказала. И также папа. Но все, что она рассказала, меня или моя сестра, или братья, мы все записали, и так постепенно, как пазл, мы знаем рассказ наших родителей. Но чтобы она сама рассказала, я слыхала из много моей подружки, что родители очень редко были люди, которые сидели и рассказали, и было что рассказывать, не рассказали. Моя мама родилась в Польше. Она была единственная дочь, потому что моя бабушка Фрида должна была разводиться и свой муж, потому что он был большой инвалид. Она на самом деле не хотела развести, но его родители, ей родители просто ей заставляли. Она была не больше 21 года, когда моя мама родилась, и тогда муж стал очень-очень больной, инвалид. В то время врачи в Германии, они жили в Польше, сказали, что ничего не можно делать, и что будут стары страшнее и страшнее. И она действительно развелась. И моя мама, Сара Маша, Сара, извала, она жила в Польше со своя бабушка Ривка, я после ее называюсь, и
у нас звук пропал.
А сейчас?
Да, сейчас слышно, да.
Хорошо. И моя мама пошла жить в Польше с своей бабушкой Ривка. И моя бабушка, ей мама Фрида, пошла в Германию со своим братом, как много евреев из Польши, чтобы начинать какой-то бизнес, чтобы зарабатывать деньги. Когда Гитлер поднимался в правительстве в Берлин, в Германии, моя бабушка сразу начинала кричать, что она хочет, что все уходят из Польши, потому что там будет самое страшное. Они не хотели, и действительно все были уничтожены. И моя мама ушла из Польши, ей было тогда 17-18 лет, и ушла из Польши в последний поезд. Приехали в Берлин, вы представляете, что в тот же самый день гестапо увезли моя бабушка, ей мама на концлагерь Бухенвальд, и она там стояла в этот вокзал в Берлин, одна, не знает языков, из какой-то деревья, из Польши, не знала, что делать, стояла, стояла, ждала эта мама, которая не пришла за ее, не поняла, что случится. И там какой-то еврей прошел и сказал девочке, она была видна издалеку, что она еврейская девочка, два коса такая, черные глаза, настоящая еврейская девочка, скромно одета, и еще, как называется, скрипка у нее была. Моя мама очень хорошо играла на скрипке. Но кроме этого, и был маленький чемоданчик, ничего. И она там стоит одна, в этот Берлин, который был так опасно, как она могла быть там одна. И это еврей говорит, девочка, уходи отсюда, куда, почему ты здесь стоишь, это опасно. Она сказала, у меня никуда, я не знаю, куда идти, у меня никто здесь, мама не пришла. И он ей взял со своей семьи. И так она была с этой семьей, и они убежали из Германии на Францию. Еще тогда было немножко возможно идти. Они приехали в какое-то место, деревья, рядом город По, это называется, и там они знали, что есть какой-то мэр из этой деревья, который очень помогает евреям. И он действительно положил каждую семью на место, где можно себя спрятать. И моя мама, он положил в монастырь с монашкой, которая не говорит, но только поет целый день. Мама говорила тогда один раз, что целый день она слыхала, как поет их песни, их молитвы. И она думала, что нас у нас ходят. Но она сидела там наверху, в этот крыше из этот монастырь. И каждый день пришла к ей самая главная монашка и спросила, и сказала, Сара, по-французски ей звали, дали имя Солонж, и так она была написана в паспорт, я помню еще, Солонж, ты знаешь, все евреи умерли, нету больше евреев, сейчас христиане, мы продолжаем еврейский народ. Тебе надо крестить себя, ты будешь жить с нами, тебе будет хорошо. Каждый день она пришла и говорила, и мама ничего не отвечала, не хотела послушать. И один день эта монашка сказала, ну, Солонж, если ты не будешь креститься, тогда я тебе хочу сказать, что мы боимся тебя оставлять здесь, и тебя угоняем отсюда. Итак, она один вечер сидела на улице и в темноте одна в этот маленьком местечке, не знала, куда идти, боялась, что может случиться, и там стояла. Один день мама меня это рассказала, когда я ей сказала, ты знаешь, я очень боюсь что-то, я не помню, что это было, и мама сказала, Ривка, ты не знаешь, что такое бояться. И тогда она мне рассказала этот рассказ. И она говорит еще, тогда я обращилась к Ашем, и я сказала, Акадош Баруху, если ты хочешь, что я буду жить, тогда помоги мне. И если ты решила по-другому, тогда что я могу делать? Только она так расслабилась и говорила, она говорит, вдруг появилась этот мэр, который из этого деревья, и говорит, Солонж, что ты здесь делаешь? Это опасно, почему ты на улице? И она начинала рассказать, что ей выгнали, плакали, конечно. Он ей взял и отправлял в какую-то фарму, где жили голландские неевреи, очень добрые, которые ей взяли к себе. И она была там в качестве испанский родственник, который пришла жить с ним. Там немцы пришли взять молоко, творог, и каждый раз, когда они пришли, ей послали, чтобы она будет под какой-то коровой, и что она будет там сидеть, как будто она возьмет молоко, и так она пережила до конца войны. Потом, в конце войны, она слыхала, что есть какая-то польская женщина, которая спрятается там недалеко в лес. И мама сказала, я знала, что это моя мама. Она пошла смотреть, и действительно, так она нашла свою маму, и они были вместе. Вообще, это рассказывает, такие чудеса произошло, как-то какой-то голливудский сценарий, просто ненормально. И тоже после войны, когда Сохнут пришел и собрали все молодые люди, девочки, и тоже моя мама пошла туда с Джойнт и Сохнут, и они там собрали людей, отправляли в Израиль, и там делали большой вечер, танцевали, все были веселы. Моя мама, насколько она была религиозной девочкой, она никогда не была на никакой семинар, но это было внутри себя, просто. Она была очень такой верила, очень такая. Не знала так много, только потом начинала читать и все, но она никогда не учила такие вещи, как мы сегодня учимся. И она там сидела и не пошла танцевать. И там садила сестра мой папа. Вам расскажу потом, как мой папа туда попала. И она сказала, эта девочка, я хочу за мой брат. И так она вышла замужем за папа, и они приехали обратно в Бельгию. В 45-м году они вышли замужем в Франции, в Лион, и потом приехали обратно в Бельгию, где мой папа там был из детства, и там мы жили до, что я вышла замужем. Зара Вайс, Алава Шалом. И я хочу рассказать, что мой папа, он был бельгик, он приехал из Румынии, когда ему было всего 6 лет. И они жили в Бельгии, в Антверпен. Большая семья. Когда начиналась война, много бельгийцев купили себе, они были богатые люди, купили себе паспорт, бумагу, чтобы пройти в Швейцарию. И вся семья действительно пошли через Францию, в границе в Швейцарии. Только папа, что-то не было, но хорошо в свои документы, ему не дали пройти через границу. Он, его брат и старшая сестра, которая уже была замужем, у нее были дети, остались в границе. И они отправили себя в город Марсей с очень много других евреев, которые не могли идти в Швейцарию. Швейцария была свободнее, люди там жили нормально. Папа остался в Франции, в Марсей, и там двородный брат Лубавичского ребе, последний, собрал все молодые люди, которые были там, и он им их спрятал в какое-то большое здание, которое он нашел. И там он и учил Тору все время. И так мой папа стал действительно большой талмид хахам. Ему было 25 лет, и он остался до 30 лет. Вечером все эти бахурим, все эти молодые люди пошли помочь семье, утичать, принести еда, у них была еда, их отправляли из Америки, Лубавичский ребе, бывший, не это последняя посылка, чтобы раздать евреи, которые там, и там они пошли утичать людей, и это было как их мифцаим, как они делают сегодня, пойти и помочь людей до сегодняшнего дня. Один день папа получил телеграмму и свою маму. И там было написано: Хаим Арье, иди разыскать семья Юнг. Они очень голодят, они умирают из голода. Иди искать, они там в Франции. Ну, понимаете, что папа пошел, и действительно он их нашел. Он нам никогда не рассказал этот рассказ. Нам рассказал один внук из этой семьи, который пришел к нам специально из Бельгии, на Шива, мы сидели Шива здесь, в Иерусалим. Нам рассказал этот рассказ. Он нам сказал: вы знаете, ваш папа спас нашу семью. И так он рассказал, что его бабушка была подружка моя бабушка, его мама мой папа, Лея ей звала. И он, моя бабушка, ей приснилась один ночь сон. И эта женщина ей сказала: Лея, ты сидишь здесь в Швейцарии, тебя все хорошо, и мои дети умирают из голод. Помоги им. И поэтому я, моя бабушка Лея послала телеграмму мой папа, и так он нашел эту семью, и так он их спас и привез еда. Это нам рассказал внук из этой семьи Юнг, который я знаю очень хорошо из Антверпен, что так и был. И опять этот рассказ папа никогда не рассказал ничего, как будто не знаю, нам не рассказал. Мы все собрали в какой-то книжке, у нас есть маленький документ из нашей семьи, и мы рассказываем наши дети, что они будут знать. Я вам сегодня это тоже расскажу, рассказала. Но люди из Голокост обычно не рассказали. Это первая часть из мой рассказ, из моя семья. Но самое главное, я хочу вам рассказать историю семьи Вайс. Есть очень большой книга, которую дети брат Рав Вайс и Рав Вайс записали из своей семьи. И насколько мы знаем Рав Вайс, есть люди, которые его знают. Я думаю, что будет интересно знать, как они прошли это ужасное время. Если есть уже вопрос сейчас, а что я рассказала, может быть, я отвечаю, и потом я продолжаю. Галит? Галит, вы думаете, что надо отвечать или продолжать?
Сейчас, одну секундочку. У меня проблема, что у меня пропал интернет опять. И организаторство перешло к вам. Если вы можете мне отдать хостинг, вам надо навести на меня, вот Галит Янсен, видите?
Да, и что делает?
Потом надо нажать на правую кнопку голубую. У меня это написано дополнительно. У вас на английском как-то по-другому.
Participants?
Да. И там у вас получится вот передать мне хостинг. Сделать хостинг или как-то так.
Сейчас я делала?
Сейчас я смотрю. Нет, у вас остался.
А я не знаю, как делать. Я скажу честно. Одна минутка, я буду позвать моя дочь. Хорошо, она дома.
Я пока призываю всех наших слушателей.
Если есть какой-то вопрос, тогда я думаю, что это первый час, потом я буду продолжать.
Да, давайте, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, то спрашивайте, если нет, то мы пойдем дальше. Я извиняюсь за мои вообще капризы моего компьютера сегодня, интернета. И еще здесь был вопрос в чате, который я увидела, это по поводу оплаты. Во-первых, огромное спасибо всем, кто нам хочет помочь и помогает материально поддерживать наши уроки. Если вы из России, у вас есть затруднения, то, пожалуйста, напишите мне на WhatsApp, и я вам пришлю инструкцию, как можно перевести деньги.
Галит, что надо делать? Скажите, моя дочь.
Надо отдать мне хостинг, меня организатором сделать. Любую Галит Янсен из тех, что вы видите.
Написано.
Да. О, спасибо большое. Все. Огромное спасибо. Мы продолжаем. Я вижу, что пока нет вопросов.
אני לא יכולה לראות אותה, מה שיש לה בעיה עם זה. Хорошо, тогда я продолжаю.
Я единственное, что хочу вас спросить по поводу мамы. Я еще раз поняла, что ее история такова, что она была молодой девушкой, которая осталась одна. И одна справилась со всеми ситуациями.
Да.
И уже после войны встретила вашего папу.
Да.
А маму она тоже нашла уже после войны.
Тоже какой-то чудесным образом, но просто она слыхала, что есть какая-то женщина, и она сказала это точно. Моя бабушка убежала и пошла через лес с партизана из Германии до Франции, там у нас встречала моя мама, это тоже вообще какая-то ненормальная ситуация, но так и был. И так у нас встречала моя мама, пришла в какой-то чудесный образ именно в место, где моя мама была. Это они рассказали, они просто не знали один из другой, где они находятся. И себя нашли после некоторых лет, в конце войны.
И у меня такой вопрос, насколько вы это чувствовали и понимали, как ваши родители нашли силы после всего ужаса пережившего? Они же не понимали, будет это еще раз, не будет этого, как это все устроено, найти силы построить семью.
Но это я, что я говорю, это не только мои родители, очень много евреев, это наше мужество, поэтому я читала сначала это рассказ, этот ствол. У нас очень сильные корни. Вы увидите даже сегодня, после того, что катастрофа, которая убийца и террориста, ты увидишь семья, которая опять себя строит, не как будто ничего. С память, но все равно у них есть сила, у нас есть какое-то мужество. Это настоящее мужество, героическое мужество, чтобы продолжать, потому что это наше как будто человек, который верит, который действительно знает, зачем он пришел в этот мир. Он знает, что свою задачу это пережить, и только наша задача это верить в Бога, это так нам надо пройти этот жизнь и передать дальше поколение, дальше и дальше, несмотря все ситуации, которые есть. Я знаю много рассказов. Я вам рассказала от Шенди, Леви, мама моя взят, как она строила, она заставляла такая семья, несмотря что она была совсем одна со своей сестрой, у них есть два очень великие семья. Равин מעלה אדומים, רב קץ, און יהיה וזיאת תוז'ו. און יחייס רבין, רבין, פסי דייטי סטלת, כי וליקי לודי אומנה, קולטורנה, את פתמושתה סילנה וירה, סילנה, את נסטייה של נשו מוז'סט, ואיזה תו מדסטווינטלנו. Потеряемся. Это мой единственный ответ, что я могу сказать. Это сильно мы получим из нашего, что мы связаны. Просто мама сказала, я чувствовала, как будто я себя связала на Бог. У меня не был никто. Я с ним говорила, ты хочешь мне помочь, хорошо. Если нет, тогда делай, что хочешь. Я на тебя держусь. И это, я думаю, что все люди, которые остались жить, так и были. Это мой ответ, Галит.
Спасибо.
И,
ну, мы можем
продолжить, я хочу рассказать рассказ семья Вайс, она вообще, есть целая большая книжка, я вам покажу такая книжка, которую детей семья Вайс записала, потому что действительно это была единственная семья в Братиславе, тогда это была Словакия до войны, не Чехословакия, но Словакия. Город Братислава был очень еврейский город. Там жил Хатам Софер. И одна, есть еще другое имя, которое называется Пресбург. Она очень близко к Вене, Австрия. И там жили много таких людей, это называется по-французски или по-английски Austro-Hungarian евреи. Это были такие евреи, которые и были немножко хасидим, но очень культурно. На другой стороне немножко больше, как литовские евреи. И там мой муж родился в 1942 год. Это было уже внутри войны. Его дедушка Шмуэль был бизнесмен. У него были три братья, которые были все очень великие раввины. И он даже сказал, что он тоже бы хотел быть мудрец и учить, но ему сказали, ты будешь нас задерживать, и твоя заслуга будет наша Тора. И так он работал, у него был большой магазин из вещей для бумаги и все, что нужно для контора. И у него тоже был большой склад, где он продал ковер. Это был в его дом. И даже он получил большое благословение из один из своих братьев, который умер до войны, который ему сказал, Шмуэль, за сколько ты с нами делаешь такой хесед, ты нас так поддерживаешь, я тебя благословляю, что все, что будет, ты будешь пройти всю жизнь, ты будешь еще пережить все ситуации, которые, может быть, будут случиться, ты и твоя семья. И так и был. Шмуэль, у него был сын, это папа Равайс, его звали Моше Яков, и по государству его звали Макс Вайс. Он помог свой папа в его магазин, и он тоже, у него была уже семья, когда война уже была, у них было 4 детей. Когда старший сын был 5 лет, Равайс родился. Ему это было в 42 году. Они тогда уже были в гетто. Тогда семья Вайс начала, значит, семья Вакс, Макс Вайс, мой свекр, свекров, они жили в город, вместо все не евреи, это было очень красиво, это было недалеко из дворец и правительства, и родители, его родители жили в еврейский квартал. Половина из дома была в еврейский квартал, и другая сторона была уже в нееврейский квартал. И магазин там был. Когда немцы начинали собрать все евреи в гетто, это значит в некоторых улицах в еврейский квартал, они пошли жить в дом их дедушка, их папа, значит Шмуэль и его жена. И там они сидели с других семьями, потому что не было достаточно места. Все евреи должны были жить в гетто. Гетто – это была некоторая улица, где была тоже синагога и всю еврейскую жизнь. И они там жили с еще других членов их семьи и даже других людей. Все в один маленький квартир, который был большой, но не для 10 семьи. И там Равайс родился. В это время, это был тот же самый день, когда его старший брат, ему был 5 лет. И старший брат тогда делал саудат хумаш. Мой свекр сидел со своей детей во время войны и учил с ним. И они действительно получили очень-очень крепкое еврейское воспитание. И он рассказывает, что в одна сторона был брит мила, был обрезание его маленький брат Давид, это мой муж, и его делал Саудат Хумаш, большой праздник, собрали некоторые дети, какие-то 10 детей в гетто, и праздновали его день рождения 5 лет. И он уже умел читать тогда еврейскую букву, и это был большой праздник. Последний праздник, который был в это время. После этого, когда начинало быть более-более страшно, евреи должны были каждый раз говорили, что есть селекция. И надо было идти на площадку, и там немцы собрали евреи, их отправляли в лагерь, и они говорили, что они будут идти работать и так далее. Никто не верил, но много пошли все равно. Семья Вайс всегда осталась дома и никогда не ушли. Дедушка Шмуэль, он был тоже главной общиной. Он поглавил Хевра Кадиша. Хевра Кадиша – это который похоронит еврейских людей, которые умирают. И во время, когда в гетто он слыхал, что кто-то умер, и никто его не похоронил, он пошел даже ночами с какой-то маленькой николашкой, агала, как это называется, ну, какой, их говорим, как маленькая коляска, и взял эту трубу и пошел на кладбище и похоронил. И когда было даже очень-очень тяжело, и было нельзя идти на улицу, один вечер он пошел, и там он видел, что кладбище было закрыто. Он взял эту трубу, положил в какой-то мешок, который у него был, положил на свой плечо и хотел перепрыгнуть там забор, чтобы похоронить этот человек. И там его застали некоторые СС-нацисты. И ему сказали, евреи, что ты там делаешь? Они были уверены, что он спрятал там деньги или золото, или не знаю что. Они открыли этот мешок и видели трубу. И он сказал, я пошел похоронить человека, который умер. И тогда немцы, которые на самом деле не были человечества, они сказали, ты очень смелый еврей. Мы тебе сейчас даем сертификат, что ты можешь похоронить людей и идти по ночами похоронить. И так и был. Он взял, и он каждый день, ему было уже больше 70 лет, и пошел, и собрал людей, людей умерли тогда на улице, из голод, потому что не было ничего, это было очень страшно в этом гетто. Есть очень много фотографий из гетто, как люди там жили, страшнота, и он их убрал. Один день он слыхал, что есть какие-то семья, несколько семья, которые живут в другой стороне, не в гетто, которые спрятаются, у них евреи, они очень голодят, у них нет что кушать. Он собрал продукты, он собрал хлеб, положил в этот мешок, который как будто был для трубы, и тоже пошел, у него был список, куда идти. И вдруг в этот день его оставляли нацисты, и нашли, что у него там продукты есть, и не трубы. И его начинали бить, просто почти убили. И они нашли этот список. Он быстро взял этот список, поголодили, покушали, чтобы они не могли это найти. И потом они его отправляли в Аушвиц. И он был первый член из семьи, который пришел в Аушвиц. Семья Вайс осталась в его дом и спрятался. И каждый раз, когда они знали, что есть селекция, они пошли внизу в склад, где были все ковёры, и там себя спрятали, пока что все закончили. У них был работник, шпаник его звал, хороший словакский нееврей, который был помочь семья Вайс в магазин. Ему они передали магазин, потому что евреи уже не могли быть владельниц бизнес и магазин и все это и так далее. И он их привез еда каждый день вечером. И один день он положил большой замок перед этим домом, их дом, и объявляли, что семья Вайс ушли, и они спрятались в свой дом. И так был, все знали, что нету никто в этот дом. Один день пришли нацисты, и они видели этот замок и хотели открыть эту дверь. И начинали попробовать сломать этот замок. Наша семья сидела там и слыхала, что там на улице идет. Ужасно боялись, молились, конечно, и просто ждали, что будет. И вдруг этот шпаник появится и говорит, что вы здесь делаете? Никто нет в этот дом. Они не послушали ему. И тогда появилась какая-то женщина, которая была известна, что она, как это называется, она мальчина. Мальчина это передает еврея за деньги. Она была известна там в Словакии, что она передает еврея за деньги, получила за это деньги, еда из нациста, чтобы рассказать, который рассказывает, как это называется, донотиться. Она была донатила, донотила еврея, чтобы получить какие-то хорошие вещи от немца. И она говорит, я знаю, что семья Вайс ушли на какое-то деревья, их нет дома. И они ей доверили. И так случилось, представляете, женщины, которые доносили много евреев, которые их послали в лагерь, которые убили людей со своего рода, спасали семья Вайс. Понимаете, какие чудеса это были. Утром она встречала этот шпаник, и она ему говорила, я не знаю, почему я так говорила. Я вообще их не видела, я не знаю, ушли они или не ушли. И тут же самой ночью, после этот рассказ, мой Макс Вайс и свою семью решили, что они должны уйти из этого дома, потому что начинает быть слишком опасно. И шпаник нашел для всех семья, много семьи, фамилии в дерево, хорошие евреи, которые согласились спрятать два детей, маленький Давид, мой муж, который был маленький ребенок, почти два года, и его папа, его брат, и моя свекровь, одна дочь, и каждый ребенок в других семьях из-за денег эти люди согласились спрятать нашу семью. И так они остались. Один ночь папа Равайс, он там сидел в этот бункер, где он спрятался, и целый день только занимался сторону, и был один книга, и там он занимался и записал так много комментариев, которые у нас есть целые книги, которые он записал на Тора, на Нави, на Пророк, на все, что он вспомнил, гмарот, и он сидел и записал. Один день он сказал одна из его племенниц, которая тоже была в этом бункер, ты знаешь, Лила, я, у меня такое ощущение, у меня такое плохое чувство, что что-то не в порядок с Давид, с моим маленьким сыном. Я бы хотела идти смотреть, что там творится, но я боюсь. И она сказала, я выгляжу как не еврейка, я не боюсь, у меня я блондинка, голубые глаза, она действительно, я говорю хорошо словацкий. Я еще знаю эту женщину, она потом жила в Канаде. Я иду смотреть, что с Давид. И она пошла. Когда она пришла в этот дом, где Равайс, маленький Давид был, она видела эту нееврейку, которая держала Равайс, Давид, и она ему, она говорит, куда ты идешь? Она сказала, хорошо, что ты пришла сейчас. Я сейчас пошла выбрасывает ребенка в Дон, потому что Сейчас говорили, что если найдется люди, которые спрятают еврейских детей или евреев, нас будут убить точно, как они убьют евреев. Я не могу это делать за моя семья. Я решила, я его буду утонить в Дон Рика. Конечно, что Лея взяла Давид и его привезла в бункер. И там еще были других евреев, которые спрятались с семьей. И они начинали кричать, что они не хотят этот ребенка здесь, что он будет кричать, что он будет плакать, и что будет сразу их найти, и что это очень опасно, и что они не хотят этот детей, ребенка здесь, и что надо его убрать сразу. Тогда была там одна тетя, Дода Мали ей звала, у нее был большой бриллиант, кольцо, она дала человека, который не хотела, что Равайс там будет, что Давид будет там. И она ему сказала, на, возьми этот бриллиант, это будет тебя, для тебя. Молчи, один ночь. Я тебе обещаю, что я держу это ребенка. Завтра мы его найдем в какой-то месте. Пожалуйста, возьми это кольцо. И так она спасла Равайс. Следующий день, паника пять. Нашел для Равайс другое место, где он был до конца войны в качестве девочки. У него был длинный блондин волос. У нас есть фотография. Он был как будто он девочка. И так он остался в этой семье. После войны я хочу сказать, что Давид не хотел прийти домой. Он так был связан с этой новой папой и мамой евреи. Он думал, что он девочка. Он думал, что он их ребенка. И просто это было очень тяжело его взять обратно. И у него был травма много-много времени после этого. Это тоже последствия из этого страшного времени. Моя свекровь была со своей дочкой, маленькой девочкой Мирьям, которая умерла 4 года назад, старшая сестра Равайс, она тоже спряталась у одна семья. И один ночью пришли немцы, и их нашли. Они спрятались в какой-то шкаф, но их нашли и отвезли в Аушвиц. И это был тоже два члена из нашей семьи, кроме дедушки, которые были в Аушвиц. Сам в Аушвиц моя свекровь, которая была очень маленький рост. Я уже тоже довольно невысокий. И моя свекровь была даже меньше меня. И она там была, ей взяли работу в, как будто больницу в Аушвиц. Там это было немножко лучше, потому что была немножко еда. И был возможность немножко пережить. Не было такой страшной работы. И там она работала не в качестве, не знаю, помощница, она не была доктор, но все равно помогла там в больнице. И Мирьям, ей был 5 лет, когда они были там почти год, она ей взяли в детский отделение в Аушвиц. И она рассказывает, что каждый день, каждое утро пришел Менгеле или его помощник. Она рассказывает, она рассказала это в Яд Вашем, делали интервью в Яд Вашем здесь в Израиле, в Иерусалим. Она рассказала, что она ужасно боялась. Этот Менгеле пришел, она посмотрела на его глаза и каждое утро он так сказал. Вифил тоуте есть хойте? Сколько умерли сегодня? Она сказала, что она не могла это послушать. Она поняла, что он имеет в виду, потому что каждый день умерли других детей. И один день она решила, что она убегает из этого места. И представляет, такая маленькая девочка убежала из этого барак, где все дети, и приехала в эту больницу, где мама. И там все женщины начинали кричать, опять, что девочка, как можно держаться девочку, они будут нас все убить, если он не найдет. Ей спрятали в какое-то место, где такой кроват, ей положили. И только одна капу начинали кричать на эту женщину. Как вы можете? У вас нет детей? Как вы можете быть, не смелить этот ребенка? Почему у вас нет немножко мелость в сердце? Оставляет этот ребенка. И так Мирьям осталась в этой больнице, спрятали, никто не нашла, нашли. Когда закончалась война, моя светкровь была среди людей, которые остались жить. И немцы хотели делать это известный марш для смерти. Да? Моя светкровь нашла какую-то коляску. Мирьям была 6 лет уже, но ей был 12 килограмм, как ребенка годик. И моя светкровь была маленькая женщина, ей она сказала мне, я была 33 килограмм всего. Мама, 4 дети, представляете. Она взяла эту маленькую Мирьям и хотела положить тряпку для ее и хотела уйти из этого лагеря. Со всех других начинает этот марш для смерти, как всех других. Но каждый раз Менгеле ей послали обратно. 7 раз она питалась, 7 раз ей послали обратно, сказала, что она не будет пережить, и что она должна остаться, и там будут бомбировать все этот лагерь, потому что это, что немцы хотели делать, бомбировать все это место и закончать со все, чтобы не оставлять никакие следы, никакие знаки, и все, что там было. 7 раз ей послали обратно. 7 раз уже она не смела уйти, потому что она начинала ей угрозить. И она там тоже обращила к Ашему. К Ашему она сказала, я сказала, я пыталась, я хотела жить, что будет со мной и с Мирьям. И действительно, немцы не бомбировали этот Аушвиц, потому что они не успели, они убежали. И когда пришли американцы и русские солдаты, и все они спасли это евреям. Тоже мой свекр рассказывает, что потом, когда они рассказали себе этот рассказ, он рассказал, что 7 раз он молился. Он был такое ощущение. Он был на молитве, он молился 1 раз, потом он чувствовал, что надо еще раз. Он возвращался еще раз, говорил с Ашем. 7 раз, точно в это время, когда моя светкровь была отправлена обратно. Вы представляете, как у них были такие чудеса, что просто они рассказали это. Они потом оказались, что это было тоже в это время, когда отправляли моя светкровь обратно. Ей муж без нам, без, не знали ничего, возвращали, еще раз молились, еще раз молились, 7 раз возвращали на молитву, не знали для чего, почему, просто такое внутреннее ощущение. Моя свекровь рассказала, что после войны, когда евреи знали, что уже все, что все немцы ушли, они себя выбрасывали на все склады и хотели найти еда, потому что они были так без еды. И, конечно, много евреев умерли, потому что они покушали слишком много, они не были готовы за так много еды, и тело не мог это держать, и много умерли. Моя светкровка сказала, что она тоже взяла и тоже слишком много, и тоже чувствовала, что она, у нее дизентерия, и тоже Мирьям, тоже у нее был боль в живот и все и так далее. Она чувствовала, что плохо ей. И тогда появилась какой-то медсестра, которая там стояла. Моя светкровка говорила, такой высокий женщина, русский, язычно, которая была медсестра. И она заметила моя светкровь и ей сказала, как тебя зовут? И моя светкровь сказала, Сара, Серена, по-чехословацки. И она ей сказала, Серена, у меня есть лекарства. Если я буду это раздать всем людям, никому это не помогает, потому что у меня недостаточно для всех. Если буду дать каждому по одному, все умирают все равно или будут больны. Я тебе даю все эти лекарства. Возьми тебя и твоя дочь, и так ты будешь выздороветь. И так и был. И это опять потом, когда моя свекровь искала эту женщину, чтобы поблагодарить, когда уже немцы, когда уже русские пришли, и американские, и их отправляли на какой-то дом отдых в Карпаты, там они взяли все люди, которые остались, и чтобы их выздороветь, чтобы они будут жить. Она ей сказала, что не была такая медсестра, что не была такая женщина. Она просто, никто не видел эту женщину. Но лекарство у нее было в руках. Она знает, что это был, что это не был сон, и что это ей спас. Она это рассказала потом, это тоже написано в этой книжке, как Ашем просто под чудесным образом спасал все эти семьи. И она ушла из Аушвиц с дедушкой Шмуэль и со своей маленькой дочь. Моя сестра Рава из Мирьям была самой младшей девочкой, которая ушла из Аушвиц. Это написано в Яд Вашем. И не один раз ей делали интервью. У нас есть целый диск, где она рассказывает свою рассказ там в Аушвиц. И она была совсем молодой. Она всегда спорила с Равлоу, главный раввин Израиль, Израиль Лоу, который тоже у него есть свою рассказ. Ему было 7 лет, когда он закончил тоже после войны. Она всегда ему сказала, Равло, они знали друг другого, и я была самым младшим. Ты была старше меня, когда ты ушел из Бухенвальд, я ушла из Аушвиц. После войны их отправляли в Карпаты, там где горы, и там их постепенно просто они выздоровели постепенно, отдыхали после войны, и там они соединились опять со своей семьей. Папа Равайс взял свою жену обратно, свой папа, своя маленькая дочь, и собрал все свои дети, и они возвращались в дом, который остался в этом гетто, дом, это называется улица Капучино Штрассе. Я была там тоже совсем без никакой связи с семьей, еще дома, когда я вошла в эту семью. И это был дом Капучино Штрассе, улица Капучино, это называлось номер 6. И они там возвращали. Моя свекровь говорила, что она так боялась, что люди пришли и спросили, Сирена, Сара, Давид живет, Мирьям живет, Израиль живет, потому что всех пришли обратно в свой город, без детей, без рука, без нога, без семья. И вдруг одна семья, все дедушка, бабушка умерла, их отвезли в Аушвиц. Но дедушка, папа, мама, 5 детей, которые остались после этого страшного времени, и только, я вам говорю, по чудесным образом, такие вещи, которые просто ненормально рассказывают. Просто когда ты читаешь эту книгу из семьи, просто думаешь, что это придумано, что это не может быть, что такого было однажды. Я хочу еще рассказать, что люди, это тоже Галит спросили, как можно пережить, но не только пережить. Люди стали, остались людьми. Что немцы хотели делать, это они хотели убрать человечество от людьми. отделят, что они будут только номера. Они не были, их не были имя. Я буду отвечать на этот вопрос одна минутка. Они остались даже уважаемы. Мне рассказали мой взят Мордехай, что его мама, она один раз она получила в Аушвиц, она тоже была в Аушвиц, она получила яблоко из какой-то нееврейской капу, которая там была. Она была очень красивая, и она очень понравилась эта капу, ей дала один яблоко. Вы знаете, что такое яблоко во время войны? Когда нашли из шкурки, из картошки, это было большой частью. И она взяла это яблоко. Я думаю, что если это бы случилось с меня или вам, или Нина, и кому-то сегодня, когда я уже не видела яблоко так много времени, я бы его покушала в один минут все. Не оставляла один даже знак, что было там яблоко. Она положила это яблоко на сторону и сказали, я буду держать это до того, что моя сестра придет из работы, и мы будем разделить это яблоко. Когда Соси пришла из работы, Шенди пришла и сказала, Соси, смотри, я получила яблоко, давайте будем разделить это. И Соси ей сказала, Шенди, ты знаешь, сегодня говорила между женщинами, что сегодня Ту-Би-Шват. Ту-Би-Шват – это праздник дерева, праздник фрукта. Давай, будем разделить это яблоко и раздать каждому из наших барак, чтобы каждый может сказать «Боре при ха-эц» на это фрукт. Итак, на маленькие куски они разделили это яблоко, и каждая женщина, которая там была в этот барак, получила маленькие, малюсенькие куски, чтобы сказать «Браха, Боре, при ха-эц, благословение на фрукты». Каждый раз, когда я помню этот рассказ, я рассказала это моей девушке в Бет Иудит, я всегда мне хочется плакать. Как это может быть, что человек остался такой великий, такой настоящий герой? Человек, как написано, что он больше, чем ангел. Он как Бог почти, потому что он остался человек. Несмотря на то, что он прошел такой ужас, когда от него все убрали, когда ничего не от него осталось. И это только потому, что есть сильно-сильно корни, сильно вера. Без этого мы ничего. Я хочу рассказать, закончать один рассказ, который со мной идет все время. Рассказываю, что после войны кто-то нашел бутылку. И внутри этой бутылки был список. И там было написано с буква, которая была написана с кровь. Красная буква. И там написано так. Я Моше бен Сара. Бог, ты от меня все убрал. Ты от меня убрал моя семья. Ты убил мои дети. Ты убил мои родители, моя жена, все мои знакомые. Ты будешь скоро меня тоже закончать. Но я хочу, что ты будешь знать, Ашем, что я твой раб. Я на тебя верю. Я, Мойша бен Сара, тебя люблю. Шма Исраэль, Ашем Элокену. Ашем Эхат. Я помню этот рассказ, и меня всегда, я так просто эмоционально чувствую, как, когда меня рассказали этот рассказ. Это наша настоящая сила. Это наша история с вами. Неважно, когда мы это прошли. Мицраим был большой Холокост. Но это так давно, и нам надо это запоминать каждый день. Вспомнить. Откуда мы пришли, откуда мы ушли И вам надо знать, что только 20% из нашего народа ушли из Египта. И тоже только мало людей ушли из этого последнего Холокоста. Тоже мало людей ушли из инквизиции и из других мест, которые мы прошли. И только наша вера, только корни, на которые мы не уходим из их, нас оставились и нас будут спасать и принести на последнее избавление с вами в скорость Машиах Сидкену. Бе'ицрат Ашем, бекаров мамаш, амин. Спасибо. Если у вас есть вопросы, я могу отвечать.
Да, вообще страшно, вот сколько слышишь истории, и невозможно представить, что через это прошли люди и действительно остались людьми. И вот это вот был у меня второй вопрос, который я хотела вам задать, но вы уже внутри рассказа это сказали. Да, здесь спрашивают, как называется книга.
Ну, это семейная книга. Они записали «Ашер шаману», который мы слыхали, и что нам надо знать. Этот жизнь из Раби Моше Яков Вайс. Жизнь родителей мой муж. Они и мы сидим каждый шаббат. Сейчас они это раздали опят, который новая форма. Здесь есть фотография из моей свёкры и из папа Равайс. Он действительно был великий человек, очень-очень скромный. Никогда не рассказал, никогда не говорил всё, что он делал. Он после войны хотел опять создать папщину, несмотря в Братиславе, и осталось почти последним. Когда коммунисты, когда Чехословакия стала коммунистической, было опасно жить еврейской жизнью, он почти он отправлял людей, у него была возможность делать документы, фальшировать документы, он просто помог очень много людей. И только в 58 году они приехали в Израиль тоже без денег, без ничего, и опять делали свою семью, отправляла детей учить, и сам себя строила опять свою жизнь. Эта книга называется, это мы рассказываем наши дети каждый шаббат. Даже прошлый шаббат муж Фриди, который моя самая младшая дочь, он читал в этой книге, рассказал, как этот рассказ, как папа Рав Вайс молила 7 раз именно в то же самое время, когда моя свекровь хотела уйти из этого лагеря и не могла. Как это может быть? Как будто он чувствовал, как будто ему дали какое-то предупреждало, что надо сейчас спросить, чтобы жена будет жить. И дети, конечно, очень волнуются, и я тоже расскажу мои внуки и даже мои правнуки, потому что это точно как рассказ «Яциат Мицраим», что нам надо передать наши дети не только чтобы знать рассказ, который вообще очень не только интересно, это немножко страшно сказать эти слова, но такой рассказ, такой мощный рассказ, но чтобы знать, как надо держаться на вере, что это единственное, который нас держит. И тоже сегодня это единственное, которое будет нас оставлять здесь, в этой стране, которая, не дай Бог, которая сейчас очень в плохом положении, которая мы живем время, где люди просто не понимают, не знают, что важно в нашей жизни, что нас оставляет как евреи, что нам делает медина של יהודים. Это очень-очень важно, что мы будем передать наши дети веру, рассказывать старые рассказы, больше новых рассказов, послушать людей, которые действительно держались на наши корни на самом деле. Да. Кто-то записал, да, что это очень сильный рассказ, да. Но есть очень много таких рассказов. Мои друзья мне рассказали, как они пережили. Моя сестра рассказала, как есть свекр тоже. Он остался жить, и он спрятал его папа в Бухенвальд, потому что он сказал, что все время, что я живу, мой папа не будет делать эти страшные работы, которые немцы его заставляли. И он пошел в течение 365 дней. Каждый день он пошел два раза работать, свою делать работу, страшную работу, что он должна была делать там в Бухенвальд. Один раз за себя, один раз за свой папа, чтобы не заметить, что там у немцев все было очень организовано, не знали точно, сколько работы должна быть сделана. Он делал за свой папа. И он так работал. И потом он еще привез кусочки хлеб, которые не получили, какой-то супчик, который не был суп, который был вода. Он еще привез его папа, и он работал для его. И так он пережил до после войны. И там тоже есть целая книга, как он пережил. И после войны, когда пришли американцы, там есть такая книга, который какой-то американский еврейский офицер рассказывает, что когда они пришли с еда в Бухенвальд, чтобы там, где Равло тоже был, и хотели передать, тогда один мальчик, который выглядел, как будто ему 8 лет, но он был уже 16-17 лет, пришел к ним и сказал, я хочу что-то от вас. И он думал, что он хочет еда. И это говорил, я хочу, чтобы меня дойдите тфилин. Я уже так давно не положила себя тфилин. Вы представляете, человек после войны, который вообще почти умирает, выглядит как какой-то мусульман, спросил, дайте меня тфилин. Это написано, и это был папа, муж, моя сестра. И тогда он переехал в Швейцарию, там он делал он заставлял свою семью, но это он рассказывает, что я вообще не поняла, как это может быть, что маленький мальчик так меня спрашивает тфилин. Он был уже 16 лет, он выглядел как ребенок в 8 лет. Это тоже наша сила. Это надо рассказать наши дети, передать, что мы будем знать, что они будут знать, что у них будут силы на все ситуации, которые, не дай Бог, может быть, и не будут, потому что мы уже скоро-скоро придем во время Машиах. Амин, амин, всех.
Амин. И самое главное, что вот это сила именно веры. Сила веры, потому что как бы оглядываясь назад и зная всю историю, мы понимаем, что вот эта история, с которой как сын прятал отца, чем она закончилась. Но он-то жил каждую минуту, и он не знал, что будет через секунду, через минуту. Но вот эта вера потрясающая, в которой человек...
Да. Но Галит, когда ты слышишь людей, которые сейчас потеряли примерно, я слыхала недавно женщину, которой муж был стрелян здесь недавно, да? Как она говорит. И она осталась одна, должна рожать еще, потеряла свой молодой муж, с маленьким ребенком осталась, и он так говорит, я верю, что все от Бога. У меня нет никаких претензий. Я не понимаю. У нас очень много вопросов. У нас очень много вопросов. Мы не понимаем. Но мы тоже знаем, что мы не можем понять. И что для хорошего? Не только для хорошего, но что все хорошо. И когда ты это веришь, когда ты это знаешь, тогда ты можешь это жить. Есть такая женщина, Мириам Перец. Она такая замечательная человек. Она все время говорит по радио. Она хотела быть вместо Эрцог, да? Она хотела быть наси в Израиле, ее взяли. Она потеряла муж. Два сыновья, единственные сыновья, которые у нее были. И она так дает силы людей, которые пройдут через террористические акты или сейчас скоро Лаг Баомер, что случилось в Мирон. Она им дает такой силы. И только потому, что она настоящая верующая женщина. Это, как вы говорите, это очень, это единственная настоящая сила, который есть в мире. Настоящая сила. Да, это что мы говорим. Ло бакоах вло борух, ки им борухи, Ашем. Только в дух Акадош Барух Ху. Это нам внутри нас есть, у всех есть. Иногда это там внутри, и не видно, и вдруг один день это показывает себя. Но нам надо, это наша задача, передать это наши дети, наши учеников, что они будут это знать, потому что это единственная сила, которая есть, настоящая сила, которая есть по всей ситуации. Неважно когда, неважно где.